Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Такие явления, как церковь и театр, ну, совсем не склеиваются в голове у большинства. Более того, многие считают, что лицедейство – неприемлемое занятие для настоящего верующего человека. Насколько это близко к истине и почему театральное служение так непросто развивать, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья. Мы работаем в прямом эфире. Если сегодня 6 июля и 12 часов, и пятница. Меня зовут Андрей, со мной Игорь Попов и наши сегодняшние гости. А у нас очень редко, Игорь, бывают женщины в гостях. Ты заметил?
Вот, пожалуйста, сегодня.
Я посмотрел.
Сегодня не просто женщина, сегодня замечательная женщина, замечательная верующая.
Замечательная, прекрасная женщина. Я посмотрел список наших гостей и пытался найти, где же у нас была женщина, и так где-то чуть ли не на полгода назад отмотал.
Дарья была Косинцева, да.
Да. И вот... Вот, Екатерина Колесинская, театральный служитель, организатор ролевых игр в детских лагерях, и даже так, да. Даже это знаем. Сегодня будет Екатерина отдуваться за театралов, за актеров и режиссеров и отвечать на наши вопросы.
С большим удовольствием, всем привет.
А мы начнем с цитаты, как ты сказал, Игорь, цитаты у нас известных или не очень известных людей. Вот у нас польский актер Густав Холубек. Да, такой вот актер 20-го столетия. И если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, то это уже театр.
Я согласен с ним.
Значит, мы с вами сегодня даем театральное представление, правильно?
У нас камерная драма, я бы сказал.
Камерная, потому что несколько камер на нас направлены.
Не просто камер. Что такое камерная драма? Это когда есть одно помещение, есть там 1, 2, 3 актера, и они из этого помещения
не сменяются, да.
Да, не выходят. Так что вот, пожалуйста, у нас очень камерная драма.
Прям драма, думаешь, будет?
Я думаю, что можно до комедии, конечно, довести. Но я не знаю, насколько это уместно в нашем формате.
Наши дорогие радиослушатели, телезрители и прочее, пишите нам, как вы относитесь к театру, позволительно ли верующему человеку быть актером, на ваш взгляд, присоединяйтесь. Вот какой-то ваш опыт о театре, может быть, что-то вас особенно коснулось, может быть, вы через театральное представление как-то Бога открыли для себя, что-то поняли в жизни важное. Пожалуйста, поделитесь. Все о театре сегодня. Звоните на 8 800 333 1706. Также можете писать в мобильном приложении нам. Или плюс 7 977 850 09 96. Добро пожаловать. Тут у нас еще видеотрансляция есть в Одноклассниках. Ой. Смотрю, сколько нас, мы повсюду просто. Итак.
Размножились.
Да. Да. Как человек, близкий к теме театра, безусловно. Можно и на «ты», да?
Да,
что
конечно.
Мы будем изображать на «вы». Кать, расскажи, что происходит с театром, вообще глобально с театром и с театром в России сегодня и сейчас? Каковы главные тренды?
Вот непосредственно сейчас, к сожалению, я немножечко отошла от дел, потому что когда... Я занялась этим, вот, мне всегда очень хотелось играть в театре, но жизнь сложилась так, что я закончила высшее экономическое образование вместо театрального.
Ну вот,
да. Всегда театром занимаются люди с высшим другим образованием.
И когда в церкви предоставилась такая возможность служить для детей, как-то мы попали прямо вот в тренд. Это был 10-11 года, когда было много театральных фестивалей, когда было очень много желания работать с разными режиссерами, с разными людьми, светские как-то были заинтересованы режиссеры.
И ты имеешь в виду про христианские?
Да, христианские, причем все конфессии. Мы собирались с режиссерами и православными, католическими, протестантскими, как-то так у нас бурлило. И сейчас, вот, по крайней мере, с кем я общаюсь, все сошло чуть-чуть на нет, многие переосмыслены, многие нашли для себя другие формы, и больше стараются делать это профессионально. Либо, если это осталось в церквях, это осталось на уровне таких детских праздников. Но это, по крайней мере,
сценку,
то, что знаю
сценку
я.
Сценку поставить,
да,
это же
да.
Все
ну,
гораздо.
Сценку?
Нет, ну, полноценные могут быть спектакли.
Могут быть спектакли на Рождество, да, к празднику, непосредственно Рождество.
Мюзиклы.
Да, для того, что... Мюзиклы многие ставят. Я знаю церкви, которые даже делают целые такие вот детские лагеря дневного типа, где ставится мюзикл, и родители приходят, потом смотрят, как их детки научились петь за неделю, и это очень здорово, потому что евангелизируют просто на ура. Вот, поэтому вот для меня сейчас такие современные тренды – это выход христианского театра на более профессиональный уровень в одном случае, затухание непрофессиональных церковных коллективов, к сожалению, и хорошая тенденция хороших постановок на Рождество во многих церквах, о чем я слышу.
Хорошо, это христианский театр. А вот глобально, если вообще в целом посмотреть последние десятилетия, вообще театр светский, театр мировой, каковы тренды, о чем говорят в театре, о чем принято говорить, о чем принято заявлять?
Мне кажется, сейчас настолько время...
Да грех везде.
Да, грех везде. Поиск. Вот я бы сказала поиск. Поиск продолжается. Театры и режиссеры ищут. Но мне кажется, сейчас поиск именно не на вопросы «почему и зачем», а на вопросы «как». Как привлечь людей, да? Как им рассказать, как, извините за мой сленг, даже как иногда, как выпендриться, да? О как, том, чтобы тебя услышали.
Как хайпануть.
Да, как вот, вот так
у нас еще,
подняться,
значит,
повыше.
Слов модных знаем, знаешь, сколько? Ого-го.
Повыше. То есть неважно, что донести, важно громко это сделать.
Да, мне кажется, вот это мое личное мнение, что сейчас больше интересуется.
Форма преобладает над содержанием.
Иногда, да, кажется.
Вот. А вот сделаем опрос сейчас. Угу. Друзья мои, вот давайте назовите театральную постановку, которая за последнее время, может быть, последнее время у каждого свое, может, за последние 10 лет, вас лично зацепило и к чему-то сподвигло. Начнем с Андрея, пускай он отдувается.
Давай первый вопрос тогда так спросим. Кто вообще был в театре в последние 10 лет? Я не был, я пропускаю этот вопрос.
Вот так вот. Но я был, я могу назвать.
Я очень-очень далек от сферы театра, на самом деле. Церковные сценки — это все,
не считается,
все
да?
Что... Да. Если не считается, тогда нет.
Не, ну почему? Может быть, где-то на
я
каких-то
был
постановках?
На «Мастере и Маргарите» я был довольно много лет назад. Ну, кстати, не 10, меньше, да. Лет 7, наверное,
а
назад.
А что за постановка где?
Ох, я вообще не вспомню. На Таганке.
Нет? На Таганке?
Да. Очень меня впечатлило, но впечатлило, как это сказать-то... В негативном плане, потому что тяжелейшее впечатление оставило, темное впечатление такое, и как бы меня скомкало вот это все. Это, конечно, безусловно, режиссеру большой плюс, актерам плюс, они мощно это сделали. Но я вышел оттуда, как будто меня вот истоптали.
Вот
это мои личные впечатления.
Давай-ка, хоть ты пролей, так сказать, света в эту мрачную тему.
Ты знаешь, для меня светский театр сейчас тоже такой очень осторожный вопрос, потому что я просто боюсь попасть на такую постановку, что мне захочется уйти оттуда, убежать и забыть, как о страшном сне. Я даже иногда вот с полспектакля ухожу, потому что не могу смотреть.
Мое первое знакомство с театром было, когда я пришел туда. Это был класс, наверное, 7-й со всеми другими школьниками, когда проходят ревизоры? В 7 классе?
Ну где-то 6-7, да.
Ну вот. И мы пришли на ревизоры посмотреть. А там была какая-то экспериментальная постановка какой-то экспериментальной труппы. Не было никаких... ничего на сцене. Стоял один кубик просто на сцене.
И из кубика все выходили.
И все просто вокруг этого кубика как-то с этим кубиком взаимодействовали. Но это еще ладно, это еще ничего. А в конце они все вышли голыми. То есть растянули вот такое узенькое полотно, чтобы вот ровно гениталии прикрывало, и они все вышли голыми и поклонились.
Ну, как бы...
Школьники, конечно, были в восторге.
Тебе это понравилось?
Нет, ну, люди выходили с середины, потому что это было безобразно.
Ну, вот именно, мне кажется, из-за этих экспериментов церковь до сих пор относится к театру плохо, потому что... Не, ну, мы иногда пытаемся... показать церкви, что театр может быть профессиональным, хорошим, качественным. На него можно приглашать своих друзей на эти спектакли. Но подозрение, оно все равно...
Осадочек-то остался.
Да,
осадочек еще остался с античных времен. Вот статью ты мне давала перед эфиром почитать. Там Толстой приводится, Лев Николаевич Толстой, который пытается оправдать всех... театр и критиковать церковь, естественно, и говорит, что вот вы против церкви, потому что еще пережиток вот это остался отношение к театру, когда там вакханалии какие-то происходили.
Когда
это было прибежище язычества, а вот сейчас-то все по-другому, но вы вот типа зациклились.
Ну, потому что Иоанн Златоуст, он очень-очень много говорил про эти, про как раз про сталинские зрелища, которые происходят.
Ну, там, да, рабов убивали. Если убивали там в пьесе, то рабов там прям впрямую убивали. Да, там кровь потом смывали.
А раб знал вообще?
Да, конечно.
Во что играет?
Ну, а что делать?
Мне кажется, выбора не было.
Да, у него не было выбора. Знаешь, вот, как повезет, как битва гладиаторов. Повезет, ребята.
Если был любовный роман, то там, извините, все на сцене. Да.
Все по-настоящему.
Да, это античный театр, действительно. И с точки зрения Иоанна Златоуста я очень понимаю в этом смысле. От этого лучше, конечно, было сторониться. Да. Но я могу совершенно другим поделиться опытом. Я с дочкой в этом году ходил активно в театр. Несколько спектакли посмотрели, и мы посмотрели совершенно замечательную постановку «Дом, который построил Свифт» в Пушкинском академическом художественном театре. И там невероятная сцена, которую мы потом посмотрели, естественно, фильм Захарова по Григорию Горину, да, это пьеса Григория Горина, и там есть центральная сцена, которая вырезана из фильма, то есть в фильме ее нету, а там как раз сцена с полицейским, который осознает, что он все время ничего не делал, да, все время стоял и охранял. И он в своих воспоминаниях о так называемых прошлых жизнях доходит до сцены распятия Христа, и он осознает, что он был сотником, который стоял у креста и ничего не делал. И для него это был переворот. И он отпускает всех на свободу. И он говорит, я должен что-то изменить, я должен что-то сделать.
Хоть что-нибудь.
И эта сцена была кульминацией. Я сидел, у меня прям комок горло подступил. И когда мы потом с дочкой разговаривали, он говорит, это самая сильная сцена, которую вот, наверное, видели. Наверное, вот этот спектакль, который нас потом побудил говорить о том, как же можно с помощью театра как раз людям открывать Евангелие, открывать то, что сделал Бог.
Вот ради этого, мне кажется, стоит оставить это искусство.
Женя пишет нам, я тут недавно как раз наткнулся на англоязычную статью о том, что театральным постановкам в церкви и жизни христиан вообще не место, с отсылками к Тертуллиану, который, кажется, советует любители театра ставить на замечание в церкви или даже вовсе отлучать. Что уж тут говорить о каком-то развитии театрального служения? Сталкивалась ли ты в своей жизни с таким однозначным осуждением
театра? Да,
и часто, конечно.
В церкви даже, которая, если церковь благословляла на постановке, все равно как бы остаются люди со своим мнением, которые считают, что нет, этому не место. Потому что, например, одно из таких вот моментов, что иногда в детских постановках, да, мы не можем обойтись без отрицательной стороны, чтобы сказку там ту или иную показать, что был какой-то конфликт, да, между добром и злом. Многие говорят, что нельзя зло показывать на сцене. Как вот даже сказку, да, если мы показываем ее в церкви, как нам сделать конфликт, чтобы не было, например, сил зла. Но, в принципе, как бы я понимаю эту проблему, нам удавалось этого избегать, и то есть злодеи у нас, они были, вот, в общем-то, как бы... Но проблема-то остается, такие, да? Да, проблема остается, потому что дети-то, они все понимают и верят, и они понимают, когда им подсовывают, извините, пустышку, а когда с ними говорят о серьезных вещах, действительно, о добре и о зле. С другой стороны, когда я видела, например, постановки театров, где откровенно были показаны силы зла, то меня тоже немножко коробило, как христианка. То есть я не могла смотреть вот это вот долго на сцене. Вот. Я понимаю тех и других людей.
Как-то раз я в церкви, в сценке играл сатану. Вы понимаете, что ни одна сценка в церкви без этого не обходится. И потом одна из женщин в церкви сказала на празднике, ой, Андрей, я не могу даже сидеть с тобой. Так, Анатолий Александров. А нужен ли театр в церкви? Думаю, что театр — это что-то ненастоящее и ложное. И если театр будет в церкви, то к людям будет прививаться ненастоящая вера и ложное христианство.
Отвечай, Катя, вот на это.
В первую очередь надо понять действительно, для чего конкретной церкви, с ее нуждами, с ее паствой, с ее людьми, которые посещают, нужен конкретный театр. То есть вот в этом случае надо подходить сугубо индивидуально. Нельзя сказать «вообще нельзя» или «вообще можно». То есть церкви разные, мы разные, у нас разные люди, которые приходят к нам в церковь. Это молодежь, это пожилые. И, соответственно, с контингентом надо смотреть. Может быть, церковь хочет евангелизировать. Может быть, они хотят снимать помещение и показывать, не знаю, историю Христа, как вот фильм «Иисус», да? Но здесь тоже будет момент, как играть Христа, да? Ну, хорошо. Поставить
как
ту же самую, не знаю,
поставить
ту же самую Нарнию, да, например, на Рождество, и чтобы пришли жители городка и посмотрели хороший спектакль. Хороший детский спектакль, чтобы они не боялись, что им покажут там какое-то фуфло. Почему бы нет? Церковь так решила, церковь это благословила, церковь это делает, евангелизация идет. Для другой церкви это будет неприемлемо. Каждый для кого-то будут сугубо декламации. ну, хорошим голосом поставленным, да, с хорошим смыслом, хорошие стихи подобраны, слава богу, пускай это будет так. Я не говорю, что это обязательно или не обязательно. Это один из инструментов, которым церковь может пользоваться. Как она им будет пользоваться? В каких масштабах решает сама церковь?
Слушай, можно я вступлюсь? Прям, вот прям все буквально внутри горит.
Вскипело?
Вскипело, да.
Держи себя в руках.
Я хочу сказать, что иногда, смотря на церковную кафедру и на проповедников, я думаю, что это театр одного актера.
Стендап-шоу.
Такое. И такие...
Причем скучные стендап-шоу.
Иногда, да, иногда скучно, иногда ты понимаешь, что какие-то визуальные эффекты, слайды, давайте вот этот слайд посмотрим, а давайте про Аральское море я вам сейчас расскажу. И как это...
Ну, а американские проповедники даже иногда что-то делают, там, скочат на стул,
да,
там,
да,
или
там,
еще что-нибудь.
И так далее, да, то есть, такое. Когда мы говорим о том, что это не настоящее, театр как раз, ну, хороший театр, профессиональный театр, это театр настоящий. То есть, ты там видишь историю, которая тебя должна к чему-то подвигнуть, и если актер не настоящий, то есть если он действительно не верит в то, что он делает, угу. и не хочет об этом рассказать очень честно, да, тогда, наверное, он занимается не своим делом, мне кажется. Вот это по крайней мере так. И потом все-таки нужно сказать, что, например, в западная культура, западная театральная культура, она начиналась как раз не с античного театра, как это, ну, некоторые думают, а с католической литургической драмы. И для чего это делалось? А для того, что в церкви было очень много бедноты, и они не могли читать, не могли прочитать Библию. Угу. И делалось это специально, чтобы объяснить людям, бедным людям, которые не могут читать, основу Евангелия. Что сделал Христос, почему он пришел на землю, и как мы можем прийти к нему. Угу. И это очень хорошо и сильно работало.
Хорошо, идем дальше. Миссия театра, на твой взгляд, Катя?
Миссия — нести Слово Божье. Как и любого, вообще все, что происходит на этой земле, оно должно славить Творца. То есть принесение славы Богу — это основная миссия любого театра.
Хорошо, а о чем сегодня в основном светский театр говорит?
Ну, в основном о пороках.
А порок.
Да, то есть как
несмотря
это...
Несмотря какой театр.
Причем, а порок с какой точки зрения?
Но опять-таки, вот правильно. То есть если классический академический театр, который все-таки был заложен, мы говорим, который идет от Средневековья, он говорит, потом, выйдя на площадь, говорили о пороках и о пути их преодоления.
Ну, то есть обличающая функция.
Угу. Да. То здесь нравственно обучающая, обличающая, показывающая выход. То, например... Многие замечательные произведения классиков, таких там, как Антон Павлович Чехов, да, которые только указывают на пороки, указывают на проблемы, но не показывают выход из них. Угу. Ну, вот тоже вопрос. Как вот, ну, хорошо, нам все это показали. И дальше что? Да, в наш век постмодернизма. Ну и что? Ну,
да, и опять же, смотря что обличать. Можно обличать, например, порок разврата, а можно обличать порок ханжества по отношению к этому разврату.
Да. А можно просто развлечь зрителей. Да.
У нас телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот смотрите, я хотел во-первых сказать, что есть такой святой мученик, епископ Мефодий Потарский Олимпийский, 2 века, такой авторитетный. У него есть большое сочинение, как раз пьеса, которая называется «Пир десяти дев». Они там рассуждают о девстве, о добродетелях. Ну вот. Потом хотел сказать, что вот есть, например, святой то есть Симеон Юродивый и Десский, он, когда шел из пустыни быть Юродивым в город, то ему святой Иоанн постник сказал, что иди, но когда тебя будет касаться мир сей, чтобы душа твоя его не касалась. Да, это с Юродивый, они играют как бы, ну, одержимыми людей силами зла, да, но... Ну, как бы я бы сказал, что вот эта маска злая, да, она к ним не прилипает к лицу и их не уродует, да, на самом деле. Это вот для меня это как бы и есть, ну, актерство хорошее. И в какой-то мере это вот для меня тоже образ знамения руки Моисея, которая была то прокаженная, то здоровая, да, это как святой родство.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо. Так, об обличающей функции театра давайте завершим. Театр может действительно хорошо показать порок и может его обличить. Но, как я сказал, мне кажется, что современным трендом является обличение скорее не порока, а консервативных ценностей.
Да, то есть...
И превращение консервативных ценностей в некий как будто бы порок.
Угу. Толерантность.
Да.
Ко всему. Вот, опять же, ко всему.
Да, да. Я все время...
Ко всему, кроме консервативных ценностей.
Все время у меня вопрос сразу про обобщение, да, потому что я противник обобщения, потому конкретика должна быть. Есть классические постановки совершенно замечательных, например, русских драматургов, например, Александр Николаевич Островский, да, великолепный и так далее.
Я имею в виду современные какие-то, вот, знаешь, совсем новомодные вещи.
Ну, может быть, да. Но, понимаешь, опять же...
Были скандальные какие-то вот постановки, о которых говорили даже в СМИ, там писали. Не будем их называть.
Ну, да. Не будем создавать рекламу.
Да.
Потому что не надо создавать рекламу. Которая, в общем-то, в рекламе не нуждается.
Есть классика, но есть уже некоторый тренд на извращение какой-то классики. Как, в принципе, и везде, как и во всех сферах нашей жизни, извращаются истины, они как-то переворачиваются, и получается, что то, что раньше было хорошим, сейчас называют плохим.
Но, знаешь, в свое время Станиславский видел задачу русского театра в том, чтобы воспитывать зрителя. Вот когда любое искусство, любая сфера начинает развлекать, то есть ставит целью развлечения и популярности, тогда, естественно, туда проникает и, собственно, это греховно. Да,
ну, развлекает лучше всего порочное, привлекает
лучше всего
порочное.
Конечно.
Поэтому, если мы хотим заработать денег, нам нужно развлечь, потому что человек заплатит деньги за
удовольствие. А если мы хотим воспитывать, сразу будем готовиться к тому, что будет критика и будет, ну что вы, прям,
что
ну
это опять. Будет не это очень популярно,
вот, ну,
да.
Да, что вы, честное слово, ну уже 21 век, а вы все вот нам рассказываете про то,
потому что как только скандальная шумиха, как только, ну, чем бы еще удивить, да, этих искушенных людей, которые уже все видели и все знают, о, давайте мы вот это сделаем. О, и люди начинают говорить, и люди начинают идти.
Короче, там, где нет вот этой функции, о которой ты говоришь, что Станиславский говорил, воспитывать зрителя, там, где есть функция заработать деньги, единственное, там начинается все подряд.
Ну да, это же старый принцип. Аристотель, если не ошибаюсь, говорил о катарсисе, как о преображении сердца зрителя через трагедию. Вот катарсис, если по-хорошему, в любом случае, скажем, спектакль не приводит к катарсису, к переоценке, к размышлению, то, конечно, это все, ну, мне лично это неинтересно.
Ну вот Анатолий снова пишет, главное, чтобы эти постановки не рекламировали грех, порочность и все в этом роде.
Ну, я с ним соглашусь.
Да, Джордж Бернард Шоу, качество пьесы — это качество ее идей. Не знаю, уж он говорил так или писал, честно, не знаю. Но так оно и есть.
Ну, конечно.
На сегодняшний день, и мы с этим согласимся.
Любая пьеса — это идея, да. Любая пьеса — это идеология. Та или иная. Вот нет без... Когда говорит, мы против идеологии, это все ерунда. В любом случае, если пьеса или если произведение искусства, это какая-либо идеология.
Но только возникает вопрос, какая идея считается качественной, а какая идея считается некачественной. И тут как раз снова мир у нас как-то вот на голове стоит, в этом плане, совсем не на ногах.
Ну... В мире ничего не изменилось, еще со времен апостола Павла, да, который замечательно это описал. Я бы хотела вернуться все-таки к христианам, которые, имея Духа Святого, должны отделять, да, пшеницу от плевел и в самих себя. Если человек душевный, то он будет ставить и душевные вещи. Если человек духовный, который дает место Христу, сам умоляется, и Христос через него говорит, но только тогда это будет любое его творчество славить Бога.
Расскажи, Кать, как ты попала вообще в сферу театра? Вот жила, никого не трогала, и вдруг решила, что я хочу играть в театре. Как это произошло?
Ну, по поводу никого не трогала. Мне было всегда интересно. Я говорю, я не попала, потому что я родилась в христианской семье, и как-то так мы поговорили и подумали, что, наверное, мне не стоит учиться в театральном, потому что... Вот потому что нечего христианам делать в театре. Вот, и...
Несерьезное это занятие.
Да, да.
И поэтому, потенциально порочное.
И поэтому, когда, значит, получилось, что я вернулась в церковь, вот, у меня поколбасило меня очень сильно в этой жизни. Вот, я сама там подурила очень много. И когда я вернулась в церковь и пришла в церковь увидела там конкретную нужду в детских праздниках. Вот, потому что у меня был кукольный театр, и им перестали заниматься. И я так подумала, так, ну, хорошо. Я вот давно хотела, поговорила с церковным руководством, поговорила с воскресной школой. Давайте сделаем детям на Рождество хороший спектакль. Ну, и с этого все началось. Mm-hmm. То есть мы сделали спектакль, потом сделали следующий, потом мы стали ездить по приглашениям других церквей, стали ездить по детским домам. Это было замечательное время, когда мы еще могли по молодости подняться куда-то и поехать, mm-hmm. вот так вот сорвавшись. И, наверное, максимально вот за Рождество у нас было от 8 до 11 вот выступлений, и это было просто здорово. Затем появились, ну, я узнала, то есть они уже были, фестивали театральные, христианские, в которых захотелось поучаствовать и захотелось показать не только детский спектакль, который у нас на тот момент был, репертуар, но поставить что-то серьезное. Я видела, что и мои ребята уже доросли до серьезного, и мы замахнулись, в общем-то, на...
Вильяма нашего.
На Шекспира не замахнулись, но тоже на очень хорошее произведение. Не длинные, не большие, то есть это был не формат такой театральный на полтора-два часа, а где-то минут 40, часовые пьесы. Вот у нас, и мы с ними тоже достаточно успешно показывали. Иногда огорчало, знаешь, то, что было очень сложно собрать людей на такое. То есть вот, то есть казалось, что иногда церкви навязываешься и говоришь, вот у нас есть спектакль, может быть, мы сделаем вот евангелизацию как-то так вот. Вот с этим сталкивалась, с этими трудностями, но... Когда это получалось, это было очень здорово. То есть затем я увидела, что мы подошли к какой-то тупик своего развития, надо было решать, куда мы идем дальше, потому что, опять-таки, мы остаемся в церкви, для кого мы ставим спектакли, какие спектакли мы ставим, то есть когда уже подошли к своему потолку и не увидели, куда развиваться дальше. Угу. И я сейчас разговариваю со многими режиссерами христианских театров, церковных, они тоже говорят, что вот были. Некоторые перешли этот порог и пошли дальше, пошли куда-то по направлению. Я не увидела, и поэтому я передала свой театр, значит, другому режиссеру из нашей церкви, и она занимается, делает детские постановки, угу. Вот, также рождественские. Но у меня сейчас так жизнь сложилась, что Господь благословил делать один из, мы называем, литературно-туристических выездов для детей социальных сирот Тульской области. И там мне предоставили полный простор творчества делать вот эти выезды литературно-туристические на книгах театрального плана. То есть когда дети погружаются в какую-то книгу в течение вот этой недели пребывания mm-hmm. на этом литературно-туристическом выезде, они проживают жизнь вместе с персонажами, и они видят утром и вечером вот отрывки постановки спектакля. И многие дети, уезжая... То есть я напомню, что Тульская область — это социальные сироты, то есть дети, у которых есть родители, которые живут в семьях, но которые, в общем, находятся в очень сложной жизненной ситуации. И многие дети говорили, я первый раз был в театре. Угу. Вот ради этого вообще, мне кажется, стоит все. Когда ты понимаешь, что они уехали с мыслью, угу. что ты донес до них идею.
Там интерактив какой-то, да, присутствует? Там включенность детей, наверное.
Какая-то. Ну, интерактив я всегда старалась использовать, даже когда ставила рождественские спектакли в церкви. Интерактив, он очень нужен. Нельзя заставлять ребенка сидеть угу. даже 30-40 минут и просто смотреть. У нас современные дети не могут так. А угу. когда ты им выкидываешь в зал шарики...
пальчиком потыкать,
да,
в планшет. То есть им хочется, да, изменить, да, что-то,
когда,
что происходит.
Да-да, ты говоришь, а теперь мы там все помогаем герою, и ты выкидываешь там, я помню, с балконов сыпятся вот эти шары, они начинают их отбивать. Да, там или...
У нас был момент, когда мы ставили в церкви постановку пасхальную, и, идет со сцены что-то со сцены, и, ну, люди так расслабляются, и вдруг подсадная такая уточка, актер встает, он говорит, а я с вами не согласен, он там играл неверующего, там такой весь шок вокруг, все сразу начинают оживляться, смотрят, думают, что такое, смотрят, а может мужчину увести, как бы, мешает.
А помнишь, как на пасхальном, распни его, из зала такое... О, зал такой напрягся. То есть, да, интерактив, то есть это очень круто.
Да, это. И, а причем мы ставили «Онгин», а «Онгин» — это пьеса Ольги Брилевой с Катей, потому что Катя участвовала в этом спектакле, который я ставил в церкви. Mm-hmm. «Онгин», она революционная, потому что Христа в пьесе нет. Да. Есть распятие и воскресение, но Христа там нет как персонажа. Там есть все вокруг Христа, но нет Христа. То есть никто не показывает Христа. Есть сотники, есть там
фарисеи. И они о нем разговаривают.
И они постоянно вокруг. Да, и в конце концов...
И каждый высказывает свое отношение к этому событию.
В конце концов сотник приходит к покаянию. И смысл как раз спектакля показать, какими трудными путями человек приходит к Богу, к осознанию Христа, к осознанию своей греховности.
О необычных форматах и об интерактивности я вспоминаю еще один свой визит в театр. Все это поднимается у меня в голове. Небольшой театр в Зеленограде, совсем крохотный, маленький. И меня, помню, как удивило, мы пришли, разделись, раздевалка, мы стоим, ожидаем, когда нас пригласят в зал, и вдруг действие начинается не в зале, а вот прямо уже здесь. Они выходят и в коридоре там что-то начинают разговаривать, ругаться там или что-то. Там, кто-то, по-моему, сражается с кем-то на шпагах. Вот это, думаю, да. То есть ты не сидишь и смотришь, а вот оно прямо само к тебе пришло.
Но это смысл, потому что театр, вот это как раз смысл современного театра в чем? Театр пришел с площадей в здание. Он был площадным по определению, то есть он был частью... Почему театр так откликался? Потому что он был частью чего-то народного, понимаешь? Вот того, что из гущи народа. Он пришел с площадей в здание театра, и теперь опять идет тенденция о том, чтобы он выходит из театрального здания и снова приходит к людям, к площадям. Поэтому так интересно всегда какие-то постановки внутри, на улице.
Флешмобы какие-то.
Да, флешмобы, уличные театры, они сейчас очень набирают популярность.
Илья нам написал... Добрый день. Я за свои 29 лет в театре всего два раза. Один раз в глубоком детстве. К сожалению, к нам редко что-то привозят. Или это вам, москвичам, везет. А, Илья из Ялты. А так я бы с удовольствием культурно развивался. Но наша церковь, например, каждый год на Рождество ставит спектакль для детей на городском уровне, профессионально, после которого часто люди приходят в церковь. Я специально выделил профессионализм, потому что сейчас, к сожалению, в христианстве часто делают упор на христианизированности, если можно так сказать, забывая о профессионализме.
Да, Илья, спасибо. И привет тебе, Илья.
Согласна?
Да. Да, согласна.
Очень лаконично.
Но мы говорили о том, что качество пьесы — это качество ее идеи, и ты рассказывала о том, что ставили сначала для детей пьесы, потом что-то для взрослых ставили. Какие были идеи? Что вы доносили через них? Ну, нет, понятно, что да, там глобально, там, да, Евангелие. Ну, а вот если подробнее, через какими методами вы доносили Евангелие, через что, через какие примеры?
Мне немножко было сложнее в этом плане, потому что у меня были, так сказать, заказные немножко спектакли, то есть надо было поставить к Рождеству, да, чтобы там было про Рождество. И всегда хотелось, значит, как это так вот обыграть, чтобы сказка, да, и в сказке что-то было, и чтобы это было либо иносказательно, либо герои друг другу рассказывают там о Рождестве, чтобы это как-то меняло жизнь героев, да, вот эта информация. На Пасху вот взрослый спектакль тоже, опять-таки, надо было рассказать про Пасху. Я помню даже как-то создание одного спектакля, который я писала, когда я села с мужем и говорю: слушай, нам надо написать что-то на Пасху. Нам надо, чтобы герои рассказали о Пасхе. Каким образом? Что мы возьмем? Ага, давай возьмем средневековый замок. Давай возьмем его во время чумы. Для чего? Чтобы приезжие бродячие актеры смогли рассказать там о Пасхе, чтобы герои не могли никуда уйти, чтобы они были вынуждены слушать эту историю, чтобы там с ними внутри что-то происходило в этом замкнутом пространстве, в замке во время чумы. Вот. И вот помните, у Макаревича есть такая песня: я любил не спектакль, а саму подготовку к спектаклям, когда вот из маленьких ручейков получается река. Вот у меня то же самое, вот это чувство, когда ты создаешь, когда Господь через тебя творит, и ты становишься сопричастным к творчеству, ты становишься ребенком Творца.
Момент вдохновения, вот этот момент, когда через тебя что-то, ну, ты как такой, ну... Вот. Всего лишь проводник, через который что-то Божье издевается.
Естественно, на сцене, когда это все готово, когда это уже показывается зрителям, здесь особые чувства пробивают. Но вот подготовка — это очень здорово. И мне сейчас даже вот ближе вот эти вот интерактивные какие-то формы спектаклей, сейчас будет немножечко, может быть, рекламы, среди ролевиков, с которыми я очень много общаюсь, участников ролевого движения, сейчас есть такой замечательный театр живого действия, в котором приходят участники, и даже больше, они не только становятся интерактивно вовлеченными, они сами становятся актерами. То есть там буквально 3-4 актера, а остальные 12 пришедших человек — они становятся актерами этого спектакля. Ну, нет, они знают, на что они идут. Естественно, они, они покупают билет на театр живого действия. Но как это будет происходить? И вот
да,
эти...
они же не знают пьесу, они не играют в пьесе. Да?
Нет, они... нет, они знают, да? Они знают отчасти, например, название и какая-то вводная дается. Ну, что будет дальше? Что будет дальше с их героями?
Ну, то есть они не учат реплики, да? То есть вот их помещают в обстоятельства, они в этих обстоятельствах как-то что-то делают.
Нужно симпровизировать и подыграть.
Да, и вот у меня вот эти вот сейчас формы какие-то новые, какой-то тоже поиск, он немножечко захлестывает, когда я об этом думаю. Я думаю, как это можно сделать в церкви? Или как это можно сделать с молодежью? Или как это можно для детей в тех же самых лагерях?
Мне кажется, в лагерях это прям благодатная почва, да, потому что это, во-первых, задействованность на какой-то период времени, а потом дети же после того, как они в этом поучаствовали, они же продолжают жить в этом, то есть они обсуждают друг с другом, они какие-то ассоциируют себя с персонажами, и вот эта игра, и когда включать, здесь же очень важен наставник, наставник, который продолжает вести детей дальше, открывая, на самом деле, о чем мы вообще все из-за это делали.
Хочется, знаешь, еще верить. Я понимаю, что это вот, очень хочется надеяться, что дети после этого еще прочитают хотя бы это произведение. Да, вот,
да, еще глубже поймут.
Не знаю, не проводила опрос, читали ли дети после нашего спектакля «Нарнию».
Я был свидетелем подобного мероприятия, когда была большая ролевая игра на несколько дней с элементами театрального действия для детей. То есть была взрослая конференция параллельно, так взрослые приехали с детьми, еще была такая вот конференция на несколько дней для детей. Это, конечно, колоссальный труд. Я видел, как люди просыпаются там в 5 утра и ложатся в 2, чтобы все это делать. Но чтобы дети до работало, сих пор помнят. Прошло уже какое-то время, я общался с девочкой 8 лет. Я говорю, вот помню, и она помнит, у нее глаза загорелись. Это было нечто. Театр не отображающее зеркало, а увеличительное стекло. Угадайте, кто сказал.
Вадим Владимирович Маяковский,
конечно,
да?
Он сам.
Это
да.
Все в его стиле.
Нам написал Сергей Майков в ответ на вопрос, почему так трудно развивается театральное служение. Как говорят в Одессе, оно нам не надо.
Ну, и слава богу.
Кому-то и действительно.
И слава богу. То есть это, если вам это, ну, если это не надо, то это и не надо. Да, это всегда из нужды идет. И из тех, кто этим горит, и кто хочет делать именно так, и не иначе.
Итак, как же работает театр вот в этой функции воспитания, увеличительного стекла и так далее? Может быть, раньше это и работало, как мне кажется. Но сегодня, неужели сегодня театр может на кого-то повлиять и как-то повлиять на общество? Ведь массовая культура, телевизионная культура, интернет-культура, они давно уже захватили эту роль, роль влияния на молодежь и на взрослых в том числе. Или все-таки нет? Или все-таки у театра есть своя ниша и какая-то своя возможность?
Мне кажется, как любые виды искусства всегда было, что при развитии чего-то, да, говорили, вот скоро бумажных книг не будет, там, скоро не будет там спектаклей, есть фильмы.
Не будет театра, потому что есть кино.
Да, еще чего-то не будет.
Не будет кино, потому что есть телевидение.
Да, и, в общем-то, я думаю, что любой вид искусства, он все равно остается, он исполняет функции. Человек, если, как говорится, если можешь не писать, не пиши, да? Если ты не можешь не писать, ну что с тобой сделать? Вот есть люди, которые не могут не писать, например, да, или не могут не говорить о чем. Если мне хочется рассказать детям историю, показать ее так, чтобы она им была понятна и запомнилась, я это все равно покажу теми средствами, которые мне позволительны, да, которые я могу использовать. И это здорово. Христос говорил притчами. Притчи народу были более понятны. Детям будет интересно прийти на спектакль. Я вот постоянно, да, скатываюсь немножко к детям, потому что для меня эта тема тоже очень близка. У меня трое детей, и я все время думаю, как бы, вот, ну вот как вот праздник рождественский для детей организовать. Вот, я даже не представляю себе без театральной постановки, но меня извините. Ну серьезно, я вот я сижу, думаю,
есть
ну вот
на
как?
Это время с тремя детьми.
Вот как, понимаете, вот как это сделать? Вот. Ну, по поводу детей, это тоже, знаешь, отдельная тема, потому что вот у меня второй, когда родился ребенок, он был ребенок, выросший на сцене, то есть с ним было легко. В Петербург на гастроли отлично, есть такие фотографии, знаешь, на стуле спит двухлетка, укрытый там театральным реквизитом, вот, и было здорово, потому что был спокойный ребенок. Когда родился третий, я поняла тех родителей гиперактивных детей, которые mm-hmm. говорят о том, что это не на воспитание.
Ни секунды без продыха.
Да, то есть я думала, как просто разные.
Как ребенок не может посидеть 2 часа на богослужении? Ребята, вы о чем? Вы что, воспитывайте, пожалуйста, своих детей.
Да, конечно. И очки так
попали. Да, и тут Господь мне дает третьего ребенка, который не может сидеть просто.
У меня похожая ситуация. У меня старшая спокойная девочка, а вот младшая дает прикурить как следует.
Поэтому вот, возможно, и пришлось и передать и театр, потому что не стало столько времени, чтобы вот хорошо им заниматься. А если не можешь заниматься хорошо, то не надо.
А вот смотри, в чем сильная сторона театра по сравнению с вот, тем, что я перечислял, массовая культура, там, телевизионная, музыкальная, интернет-культура? В чем он выигрывает?
Он выигрывает в живом общении. Когда 2 человека разговаривают друг с другом с глазу на глаз, ты получишь больше информации, потому что ты увидишь, да, жесты, то есть что-то, глаза, как человек говорит тебе об этом, что он при этом чувствует. Когда вы переписываетесь...
Все-таки чатик не дает такого уровня коммуникации, конечно.
Да, почему-то в чатиках постоянно начинают какие-то ссоры появляться, потому что кто-то друг кого-то не так понял. Да, потому что, да, я имел в виду не эти эмоции, писал вот это.
Сейчас такая
разнообразная
эмоции
вот
и гифок, что...
Ну, а все равно нет,
они осталось. Путают еще больше, да. Ты еще больше уходишь в маски.
Да, был ли это сарказм, была ли это хорошая шутка, или, да, над тобой кто-то. И поэтому, когда мы смотрим что-то, мы это видим вживую, эмоции людей, мне кажется, это невозможно пережить, ну, только если прямо очень хороший фильм. Я согласна, что, например, хороший фильм могут передать.
Я просто помню простой пример, приведу по поводу театра. Я помню, как мы с дочерью сидели на одном из спектаклей, и был как раз такой момент, и когда закончился, очень эмоциональный, да, и когда закончился, я увидел, что моя дочь плачет. И вот сказать ничего не можешь. И потом мы 2 часа проговорили о смысле, о том, что мы видели, о духовности, о том, что Бог сделал в нашей жизни, и что Он делает. Те эмоции, которые дает театр,
никак ты бы этого не смог
словами. Другим способом ты не можешь
ничем,
это передать.
Да. Да. Это правда так.
Но это как из проповеди, да? Вот ты приходишь, слушаешь проповедника, ты ощущаешь вот все, что он говорит. В записи это будет уже не то.
И текстом это будет совсем не то.
Ну, нет, текстом уже тоже, как ты это прочитаешь. Поэтому вот передача чувств, эмоций, особенно если это было время подготовки с молитвой, вот по-настоящему. Не что, ребят, нам надо это сделать. Ребят, нам надо донести благую весть. Тогда это бесценно.
Наталья нам пишет, театр — это инструмент очень мощный при том, и любой инструмент можно по-разному использовать. Главное, в чьих он руках, в божьих или дьявольских. Не будем забывать слова нашего Николая Васильевича Гоголя. Театр — это кафедра, с которой можно много сказать миру добра.
Да и аминь.
Это вот Гоголь, а у нас еще есть наш Вольтер, но он, конечно, не совсем наш.
Не знаю, какой он там ваш.
Но он говорит, театр получает так, как этого не сделать ни одной толстой книги. Да? Вторят нам, видите, тут и Гоголь, и Вольтер.
У них телевидения еще не было.
Ну, да, нет.
Ты веришь в проповедь Евангелия через театральные действия, соответственно, да? Как достигнуть зрителя? Есть ли какие-то уловки и механизмы?
Системы манипуляции.
Система манипуляции сознанием.
Да, разные системы. Мне кажется, что вот это самый тонкий лед, по которому, в общем-то, надо идти только с Господом. По-другому здесь идти никак нельзя.
Можно же его эмоционально раздавить как следует, а потом выудить из него необходимое признание в грехах. Ну, так же неправильно делать.
Ну, так делать неправильно.
Как делают некоторые проповедники, да?
Да.
Поэтому, если здесь ты не даешь места Христу, то лучше этим не заниматься и вообще не делать. Потому что можно психологическими приемами, можно замечательными там системами театральными, обучениями, все это. И человек выйдет и будет пустым. И ни о чем не задуматься. Ему не захочется. Либо, наоборот, это будет настолько слащавый и там расписанный лубок, да, этот, что... Ну и что, и к чему это опять вот... Опять про что?
Опять про зайчика, который...
Про белочку.
Про белочку, да.
Вот. Чтобы человек задумался. Чтобы... Ну, это начинается со всего. Это начинается, как мы разговариваем друг с другом, и это продолжится на сцене. Это как мы говорим проповеди, это какие гимны мы поем. Это вообще наше устройство христианской жизни, наше устройство христианского, хотел сказать, христианского богослужения. Как будто бывает богослужение другое. Наше церковное, да, богослужение в стенах церкви, когда мы mm-hmm. приходим все на вот это вот единое действо, и псалмами, и стихами, и пениями духовным подкрепляем, назидаем друг друга и так далее. Как это происходит? У каждого по-своему, да? Mm-hmm. Выходит бабушка рассказывать стихи, она пропевает иногда больше. Просто своей искренностью. Выходит какая-нибудь известная поэтесса, которая расскажет просто красиво. Угу. И что тебя достигнет? С театром то же самое.
Василий Ключевский писал: «Не будем смешивать театр с церковью, ибо труднее балаган сделать церковью, чем церковь превратить в балаган».
Ну, большой специалист, русский историк.
Русский историк, да.
Это как раз православная такая, это как раз православная традиция понимания театра.
Традиция, по которой, как я уже начал эфир, актеров предпочитали хоронить за оградой церкви, потому что у них якобы нет души, потому что свою душу они теряют, проживая чужие жизни, играя чужие роли. Это же суеверие какое-то просто сумасшедшее.
Ну, кстати, я знаю очень много хороших православных театров, которые вот так себя и прям позиционируют как православный духовный театр.
Итак, мы выяснили, что это отношение не обосновано, и у меня такой тогда вопрос. Все ли средства хороши для проповеди Евангелия? Это продолжение, по сути, предыдущего вопроса.
Ну, я поняла, да. Инструментов много. Инструмент, все Господь сделано, все мне позволительно, но не все полезно. Лично мне не все полезно. Лично не все полезно той церкви, в которую я хожу. Да? Поэтому какими инструментами будем пользоваться? Может быть, у нас есть художник замечательный, который будет рисовать такие картины, которые, казалось бы, уже все перерисовано. Да? Уже, уже в наш век постмодернизма уже невозможно ничем удивить. А он нарисует, и люди скажут, слава Богу. Уже
нарисован крест спереди, сзади, сбоку и даже сверху.
И поэтому для проповеди Евангелия хороши те средства, в которых... Есть Господь.
Как относиться с уважением к взглядам человека, но при этом проповедовать им благую весть? Опять же, тонкая грань.
Почему? Я могу уважительно относиться к взглядам человека, пусть он уважительно относится к моим взглядам.
Ну, понимаешь, он уважительно... Нет, он, допустим, не верит в Бога и считает, что все это полная чушь и все это обман. А ты ему говоришь, ну, понимаешь, я тебя, конечно, уважаю, но твои взгляды совершенно неправильные. Он говорит, ну как это ты меня уважаешь? Ты меня обижаешь тем, что ты считаешь, что я что, я олух, что ли, в какую-то чушь верю? Тут как бы априори, мне кажется, невозможно. Это какая-то сказка о взаимном уважении, но при этом о проповеди.
Ну почему? Взаимное уважение — это не обвинение другого человека. Не говорят, что у тебя взгляды неправильные. У тебя твои взгляды.
Я тебя, конечно, уважаю, но твои взгляды полная чушь.
Нет, почему? Я тебя уважаю, это твои взгляды. А теперь я тебе расскажу о своих, если ты не против. А мои взгляды вот такие.
Ладно, последний вопрос. Опиши свой театр мечты. Вот какой он, где он находится, что в нем, какие постановки, кто приходит, какие актеры в нем играют.
Золотой ключик твой, собственно, да, Катя, да. Давай. О золотом ключике.
Я, возможно, буду сейчас не оригинально, но...
Кремль.
Да, нет. На самом деле я не знаю, потому что сейчас это время молитвы, это предстояние перед Богом. Когда-то мне хотелось, знаете, ребят, иметь такие несколько больших машин, в которых будет театральный квизит, в которых будет большой шатер, мы будем приезжать, ставить этот шатер, да, и показывать людям.
Средневековый бродячий театр.
Да, потом, естественно, это была такая какая-то смешная такая детская мечта, которая потом переросла в то, что хорошо бы помогать людям. То есть вот там, где ты нужна, прийти и вот со своими вот этими вот идеями взять и просто помочь. И не делать своего имени, а просто служить людям. И вот от этого здорово. И вот это, мне кажется, идеальный театр.
Итак, мы завершаем Евангелие от Матфея, 28 глава, самый-самый конец. Я про театр ничего в Евангелии не нашел, не говорят ничего, поэтому мы закончим немножко другим. «И приблизившись, Иисус сказал им, ученикам своим, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века». Вот она инструкция для всех христианских театров. Во-первых, это ваше поручение.
Ты нашел идеальную цитату для театра. Идеальную цитату для театра нашел. Это вот как раз то, что всем тем, кто занимается театральным служением, нужно.
Во-первых, идите, да, не сомневайтесь, идите, потому что ваша задача идти научить. А во-вторых, учить их соблюдать все, что Господь повелел. И я с вами. Ориентируйтесь на меня, слушайте меня и делайте.
Ну и вот, пока Христос не будет вот в центре любого служения, да, в центре театрального служения, лучше этим не заниматься.
Ну, потому что ахинея получится.
Абсолютно. И бессмысленность.
Да. Пафос и бессмысленность, и пустота. Только там, где Христос, есть жизнь, и там все настоящее. Спасибо большое, что нашла время, была с нами. У нас была Екатерина Колесинская в гостях. Слушайте повтор, как обычно, на сайте theos.fm.
Спасибо всем, до свидания.
Всем до свидания.